Сипягин волновался гораздо более, чем его гость, повторив еще раз: «Да что же ты мне шляпу?» Он, сановник, выскочил вон совсем как резвый школьник. Пока он разговаривал с Соломиным, Валентина Михайловна посматривала украдкой, но внимательно на этого нового молодого. Он спокойно сидел на кресле, положив обе обнаженные руки себе на колени. Он так-таки и не надел перчаток и спокойно, хотя с любопытством, оглядывал мебель, картины. «Это что такое?» — думала она. «Плебей? Явный плебей, а как просто себя держит?» Соломин действительно держал себя очень просто. Не так, как иной, который просто-прост, но с форсом. Смотри, мол, на меня и понимай, каков я есть. А как человек, у которого и чувства, и мысли несложные, хоть и крепкие. Сипягина хотела было заговорить с ним, и, к изумлению своему, не тотчас нашлась. «Господи», — подумала она, — «неужели же этот фабричный мне импонирует?» «Борис Андреевич должен быть вам очень благодарен», — промолвила она наконец, — «что вы согласились пожертвовать для него частью вашего драгоценного времени». «Не такое уж оно драгоценное, сударыня», — отвечал Соломин, — «да ведь я ненадолго к вам». «Voilà où l'ours a montré sa patte», — подумала она по-французски. «Вот где медведь показал свои когти». Французский. Но в эту минуту ее муж появился на пороге раскрытой двери с шляпой на голове и с тиком в руке. Стоя в полуоборот, он развязно воскликнул: «Василий Федосеевич, угодно пожаловать?» Соломин встал, поклонился Валентине Михайловне и пошел вслед за Сипягиным. «За мной сюда, сюда, Василий Федосеевич», — твердил Сипягин. Точно он пробирался по каким-то дебрям, и Соломину нужен был проводник. «Сюда, здесь ступеньки, Василий Федосеевич». «Коли уж вам угодно меня величать по отчеству», — промолвил не спеша Соломин, — «я не Федосеевич, а Федотыч». Сипягин оглянулся на него назад через плечо почти с испугом. «Ах, извините, пожалуйста, Василий Федотыч! Ничего-с, не стоит». Они вышли на двор. Им навстречу попался Коломейцев. «Куда это вы?» — спросил он, покосившись на Соломина. «На фабрику?» «C'est à l'individu en question». «Это человек, о котором шла речь?» «Французский». Сипягин вытаращил глаза и легонько потряс головой в знак предостережения. «Да, на фабрику, показывать мои грехи да прорехи, вот, господину механику. Позвольте вас познакомить, господин Коломейцев, здешний помещик, господин Соломин». Коломейцев кивнул раза два головой, едва заметно, совсем не в сторону Соломина и не глядя на него. А тот воззрелся на Коломейцева, и в его полузакрытых глазах мелькнуло нечто. «Можно присоединиться к вам?» — спросил Коломейцев. «Вы знаете, я люблю поучиться». «Конечно, можно». Они вышли со двора на дорогу и не успели пройти и 20 шагов, как увидели приходского священника в подоткнутой рясе, пробиравшегося во свояси в так называемую «поповскую слободку». Коломейцев немедленно отделился от своих двух товарищей и твердыми большими шагами, подойдя к священнику, который никак этого не ожидал и несколько оробел, попросил его благословения, звучно поцеловал его потную красную руку и, обернувшись к Соломину, бросил ему вызывающий взгляд. Он, очевидно, знал про него кое-что и хотел показать себя и нос наклеить ученому-проходимцу. «C'est une manifestation, mon cher?» процедил сквозь зубы Сипягин. «Это манифестация, мой милый, французский». Коломейцев фыркнул. «Oui, mon cher, une manifestation nécessaire par le temps qui court». «Да, дорогой мой, это манифестация, необходимая в наше время, французский». Они пришли на фабрику. Их встретил малорос с громаднейшей бородой и фальшивыми зубами, заменивший прежнего управляющего немца, которого Сипягин окончательно прогнал. Этот малорос был временной, он явно ничего не смыслил, только беспрестанно говорил «О то, да байду же!» и все вздыхал. Начался осмотр заведения. Некоторые фабричные знали Соломина в лицо и кланялись ему. Одному он даже сказал: «А, здравствуй, Григорий, ты здесь?» Он скоро убедился, что дело велось плохо, денег было потрачено пропасть да бестолку. Машины оказались дурного качества, много было лишнего и ненужного, многого нужного не доставало. Сипягин постоянно заглядывал в глаза Соломину, чтобы угадать его мнение, делал робкие запросы, желал узнать, доволен ли он, по крайней мере, порядком. «Порядок-то есть», — отвечал Соломин, — «но может ли быть доход, сомневаюсь». Не только Сипягин, даже Коломейцев чувствовал, что Соломин на фабрике как дома, что ему тут все известно и знакомо до последней мелочи, что он тут хозяин. Он клал руку на машину, как ездок на шею лошади, тыкал пальцем колесо, и оно останавливалось или начинало вертеться. Брал на ладони с чана немного того месива, из которого выделывается бумага, и оно тотчас показывало все свои недостатки. Соломин говорил мало, а на бородатого малоросса даже не глядел вовсе. Молча вышел он также из фабрики. Сипягин и Коломейцев отправились вслед за ним. Сипягин не велел никому провожать себя, даже ногою топнул и зубом скрипнул. Он очень был расстроен. «Я по вашей физиономии вижу», — обратился он к Соломину, — «что вы моей фабрикой недовольны, и я сам знаю, что она у меня в неудовлетворительном состоянии и недоходна. Однако, собственно, вы, пожалуйста, не церемоньтесь, какие ее важнейшие погрешности, и что бы сделать такое, дабы улучшить ее?» «Пищебумажное производство не по моей части», — отвечал Соломин, — «но одно могу сказать вам, промышленные заведения — не дворянское дело». «Вы считаете эти занятия унизительными для дворянства?» — вмешался Коломейцев. Соломин улыбнулся своей широкой улыбкой. «О нет, помилуйте, что тут унизительного? Да если б и было что подобное, дворянство ведь этим не брезгает».
«Как-с? Что такое-с?»
«Я хочу только сказать», — спокойно продолжал Соломин, — «что дворяне не привыкли к этого рода деятельности. Тут нужен коммерческий расчет, тут все надо поставить на другую ногу, выдержка нужна. Дворяне этого не соображают. Мы и видим сплошь да рядом, что они затевают суконные, бумажные и другие фабрики. А в конце концов, кому все эти фабрики попадают в руки? Купцам? Жаль. Потому купец та же пиявка, а только делать нечего».
«Послушать вас, — вскричал Коломейцев, — дворянам нашим недоступны финансовые вопросы».
«Ну, напротив, дворяне на это мастера. Концессию на железную дорогу получить, банк завести, льготу какую себе выпросить или там что-нибудь в таком роде. Никто на это, как дворяне. Большие капиталы составляют». «Я именно на это намекал». «Вот когда вы изволили рассердиться. Но я имел в виду правильные промышленные предприятия. Говорю правильные, потому что заводить собственные кабаки, да променные мелочные лавочки, да сужать мужичков хлебом и деньгами за 100 и за 150%, как теперь делают многие из дворян-владельцев, я подобной операции не могу считать настоящим финансовым делом». Коломейцев ничего не ответил. Он принадлежал именно к этой новой породе помещиков-ростовщиков, о которой упомянул Маркелов в последнем своем разговоре с Неждановым, и он был тем бесчеловечнее в своих требованиях, что лично с крестьянами дела никогда не имел. Не допускать же их в свой раздушенный европейский кабинет, а ведался с ними через приказчика. Слушая неторопливую, как бы безучастную речь Соломина, он весь внутренно закипал, но промолчал на этот раз, и только одна игра мускулов на щеках, произведенная стиснутием челюсти, изобличала то, что в нем происходило. «А так позвольте, позвольте, Василий Федотович, — заговорил Сипягин, — все, что вы нам излагаете, было совершенно справедливо в прежние времена, когда дворяне пользовались совсем другими правами и вообще находились в другом положении. Но теперь, после всех благодетельных реформ в наш промышленный век, почему же дворяне не могут обратить свое внимание, свои способности, наконец, на подобные предприятия? Почему же они не могут понять того, что понимает простой, часто даже безграмотный купец? Не страдают же они недостатком образованности? И даже можно с удостоверительностью утверждать, что они в некотором роде представители просвещения и прогресса». «Очень хорошо», — говорил Борис Андреевич, — «его красноречие имело бы большой успех где-нибудь в Петербурге, в департаменте или даже повыше. Но на Соломина оно не произвело никакого впечатления». «Не могут дворяне этими делами орудовать», — повторил он. «Да почему же, почему?» — чуть не закричал Коломейцев. «Потому что они те же чиновники». «Чиновники?» — Коломейцев захохотал язвительно. «Вы, вероятно, господин Соломин, не отдаете себе отчета в том, что вы изволите говорить». С
Соломин не переставал улыбаться. «Отчего вы так полагаете, господин Коломенцев?»
Коломейцев даже дрогнул, услышав подобное искажение своей фамилии.
«Нет, я себе в своих словах отчет всегда отдаю».
«Так объясните то, что вы хотели сказать вашей фразой».
«Извольте». «По-моему, всякий чиновник чужак и был всегда таким, а дворянин теперь стал чужаком».
Коломейцев захохотал еще пуще. «Но уж извините, милостивый государь, этого я совсем не понимаю».
«Тем хуже для вас, понатужьтесь, может быть, и поймете».
«Милостивый государь!»
«Господа, господа!» — поспешно заговорил Сипягин, как бы ища кого-то сверху глазами. «Пожалуйста, пожалуйста!»
«Коломейцев, je vous prie de vous calmer!»
«Коломейцев, прошу вас, успокойтесь, французский».
«Да и обед, должно быть, скоро будет готов. Прошу, господа, за мною».
«Валентина Михайловна!» — вопил Коломейцев 5 минут спустя, вбегая в ее кабинет. «Это ни на что не похоже, что ваш муж делает. Один у вас нигилист завелся, теперь он другого привел.
И этот еще хуже».
«Почему так?»
«Помилуйте, он черт знает что проповедует, и притом, заметьте одно, целый час говорил с вашим мужем и ни разу не сказал ему ваше превосходительство».
«Le vagabond».
«Бродяга».
Французский.